Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Нас записывает в студии «Радио России» звукооператор Алексей Худяков. Он сводит наши голоса, поступающие в студийный компьютер, по скайпу. А сегодня нашим гостем будет бас Денис Седов. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ира, я вам предложу представить нашего гостя поподробнее, но, может быть, не сразу. Вначале музыку послушаем. Это тоже очень неплохое представление. Ария Генделя из оперы «Ариадант» звучит в исполнении нашего гостя Дениса Седова.
Здравствуйте еще раз, Денис. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях. Мы только что послушали арию Генделя. И у меня возник вот такой вопрос. Оперные певцы, обладающие такой фактурой, как у вас, и в основном, наверное, у вас все-таки репертуар опер 19-20 века, и к музыке барокко вы достаточно, ну, казалось бы, относитесь как к такому инструктивному репертуару. Почему именно возник этот проект и работа над барочной музыкой и над музыкой Генделя?
Добрый вечер еще раз. Это ария «Invida sorte avara» Генделя с моего первого коммерческого диска, который был записан в далеком 1997 году во Франции музыкантами, французами, соответственно, из оркестра «Musicien du Louvre» с Марком Минковским на Deutsche Grammophon. Франция одна из родин барочной музыки как таковой. Представить себе Францию без этого слоя огромного музыкального просто невозможно. И мне посчастливилось много лет пожить во Франции и, конечно же, поучаствовать в исполнении этого репертуара за границей. Это первое. Второе, когда басу всего 22-23 года, а петь хочется и хочется петь сильно, стоит воздержаться от исполнения таких партий, как Борис Годунов или Филипп из Верди. Это очень-очень сложный, коварный, тяжелый репертуар, который может привести к неминуемой гибели вокального аппарата. И поэтому всех юных, молодых, начинающих певцов стараются направить в более спокойное вокальное русло, к которому относится ранняя музыка. И замечательная ранняя музыка Генделя, Баха, Гайдна, Вивальди прекрасно сочетается с юным качеством голоса певца, будь то колоратурное сопрано или сопрано, как у Чичили Бартоли, либо бас с подвижным голосом, как у Россини или у Генделя, который начал писать в таком стиле оперы. В принципе, так я пристрастился исполнять Генделя. И в моем репертуаре, я думаю, партий 10 за все время мое на сцене было. Последняя из них — это «Ачи Галатеи Полифем». Совершенно невообразимая опера, которая длится 1 час 5 минут, написанная юным Генделем. Он переработал впоследствии через 25 лет этот сценарий и либретто и написал известную оперу «Альцис и Галатея», уже по-английски, будучи в Лондоне. Партию «Полифема» я первый раз исполнил всего 3 года назад. Это сумасшедшая абсолютная партия. Там 5 арий для баса, одна сложнее другой. И в ней, в этой партии, есть ария «Фра Ломбелло Рори», в которой практически 3 октавы присутствуют. От верхнего ля первой октавы до ре, по-моему, внизу. Так что такой цирковой номер. В общем, есть что попеть в Генделе, и я очень счастлив, что вот мне повелось даже на «Дочь граммофоне» одну из опер великих Генделя записать.
А скажите, пожалуйста, вот вы выступаете на лучших площадках мировой оперной сцены, а с чего все начиналось? Я так понимаю, что вы заканчивали хоровое училище имени Глинки.
Абсолютно верно.
Как вас занесла судьба в музыку? И когда вы решили, что вы хотите заниматься именно музыкой, хотите стать певцом?
В свое время в Советском Союзе на Ленинградской студии документальных фильмов был снят фильм, который назывался «Ленинградские соловушки», который в 1979 году вышел на экран. И я, будучи где-то на каникулах или в перерывах в детском саду, увидел по телевизору этот самый фильм. Где-то году, наверное, в 80-м. И я сказал своей маме, я пойду учиться только туда. Это был абсолютно осознанный мною выбор, потому что я к музыке тяготел всем сердцем. У меня это в семье. У меня отец закончил институт культуры, и он прекрасно играл на гитаре и на аккордеоне, и пел. В общем, к музыке я тяготел, и таким образом я попал в хоровое училище. Был большой, конечно, конкурс. Я проучился в этом прекрасном заведении 10 лет, окончив экстерном последние 2 курса, и уехал поступать, как мне казалось, на симфоническое дирижирование в Академию музыки в Иерусалиме. 91 год. Ужасающая ситуация в консерватории с педагогами, которые уезжали преподавать на Запад. Уезжали все, кто мог. И так получилось, что и я тоже попал на этот поезд. И приехал в Иерусалим поступать на симфоническое дирижирование, на что я там уже получил отрицательный ответ. Мне сказали, что экзамены я пропустил. И им совершенно неинтересно, что мне там сказали в России, когда у них экзамены, они сказали неправильно, и что вы приехали, но мы не можем уже собрать коллоквиум из 19 человек, которые должны присутствовать на нашем экзамене на симфонический факультет, симфоническое дирижирование. Поэтому что вы еще можете сделать в музыке? Я подумал, что я умею играть на фортепиано, но это меня никак не прельщало и не хотел я быть пианистом. Последние 6 месяцев моего пребывания в хоровом училище я начал брать уроки вокала, потому что это хоровое училище. Мы все 10 лет пели в хоре, а тогда как раз пошла духовная музыка, так скажем, пошла, потому что она была разрешена. И это огромный пласт русской культуры, который открылся нам всем, юным музыкантам. И была огромная палитра разных произведений для исполнения. И вот мы с моим хором и с хором хорового училища с Владимиром Васильевичем Столповских, который сейчас является хормейстером Михайловского театра, пели очень много духовной музыки, и он стал давать мне сольные партии, небольшие, в разных произведениях. И все это вылилось в то, что когда мы в Смольном соборе, который тогда был концертной площадкой, исполняли литургию Иоанна Златоуста Рахманинова, я «Великую Евтению» пел за диакона. В соборе в 17 лет я пел за диакона всю Евтению. Это было абсолютно потрясающее ощущение, и я начал заниматься вокалом, что помогло мне через буквально 8-10 месяцев поступить на вокальный факультет в Иерусалиме с мыслью о том, чтобы не терять год и перевестись на симфоническое через год. Но через год меня стали просить спеть на этой сцене, спеть на той сцене, спеть еще где-то. И, конечно же, после русской школы дирижирования, русско-советской школы дирижирования и 4 лет уже отучившись в хоровом училище, получив такую подготовку, я увидел, что люди выходят первый раз на подиум в Иерусалиме, не имея представления абсолютно, что такое дирижирование. Поэтому я понял, что я ничего абсолютно не потерял. Ну и вот начал петь и вот с годами докатился до такой жизни.
Давайте сейчас послушаем арию «Колено» из 4-го акта. «Богема Пуччини» – это вот та самая ария, чуть не сказал, с пиджаком, не с пиджаком, с пальто.
Плащом.
Плащом, который он несет продавать. Звучит в исполнении Дениса Седова.
Я все-таки хотела вернуться к Академии музыки в Израиле и уточнить, какие изучали предметы вы там. Ведь оперный певец, он должен обладать разными навыками, кроме того, что он владеет репертуаром, у него занятия с педагогом, это еще наверняка какие-то сцен-движения и какие-то дополнительные опции. Да? Я вот здесь читала очень интересную книжку, которая называется «Из истории Петербургской вокальной школы». Автор Барсова. И там рассказывается о том, что когда только возникла Санкт-Петербургская консерватория, все певцы должны были пройти 4-летний курс минимум. И кроме уроков по специальности, будущий певец должен был посещать следующие предметы: декламацию, мимику, танцы, а мужчины — фехтование, итальянский язык, нотное пение, элементарную теорию музыку, сольфеджио, общий курс фортепиано, историю музыки, эстетику. То есть обширное количество предметов, которые должны знать вокалисты. Что изучали?
Это не вокалисты, а они готовили законченных артистов сцены. Есть большая разница в этом. Некоторые из этих предметов, например, мимику, фехтование и эстетику, преподавали в Нью-Йорке в программе молодых певцов, в которой я был в 90-е годы. А все остальное, конечно, это языки, прежде всего, французский, немецкий и итальянский, каждый год преподавались там. Конечно, это оперный класс, и, конечно, это мастер-классы. Приезжали люди из Европы, из Германии, из Италии. Мне вообще было неизвестно, что такое мастер-класс. И когда буквально через 2 недели после начала занятий мой педагог, румынская сопрано Бибиана Голденталь, она преподавала, я учился у нее, она сказала: «Ты будешь петь на мастер-классе Джузеппе Ди Стефано». Я сказал: «Хорошо, а кто это?» Она сказала: «Что? Ты не знаешь, что такое Джузеппе Ди Стефано?» Зато я знаю, кто такой Дмитрий Бортнянский. Ну, в общем, я пришел на мастер-класс к Джузеппе Ди Стефано в Иерусалиме, в музыкальном центре, и принес ему рассказ Пимена из Бориса Годунова. «Еще одно последнее сказание». Ну, я все это спел, он посмотрел на меня, сказал: «Сколько тебе лет?» Я говорю: «Мне 17». «Ага. А что это ты пел?» Я говорю: «Это рассказ Пимена из Бориса Годунова». Он говорит: «Я не пел эту оперу. Я не знаю, о чем это. А это на каком вообще языке?» Я говорю: «Ну, это по-русски». Он говорит: «Я понимаю, что по-русски, потому что у тебя вот там вот все». «Быстро учишь музыку?» Я говорю: «Достаточно, да». «Вот это на тебе песню. Завтра принесешь и споешь ее». «Хорошо». Это была итальянская песня «Vagaluna che in Argenti». И все, что он требовал от любого певца, который пришел на мастер-класс, это петь вперед. Он вынимал свою сигару изо рта и говорил: «Вперед, вперед!» И вставлял сигару обратно в рот. И потом он раздал на последнем мастер-классе, это было целых 3 дня действа, он напечатал ноты для всех и сделал так, чтобы все присутствующие 3 дня на мастер-классе хором пели эту песню. В общем, Джузеппе Ди Стефано был большой такой... большого сердца человек. Жаль, что он так печально и трагически завершил земной путь, к сожалению.
Вы знаете, у меня возник вопрос. Меня всегда мучил. Я просто очень далека от вокальной музыки, от этого предмета, собственно. И мне очень всегда было интересно. А вот могут ли женщины преподавать мужчинам вокал и наоборот?
С питерской концией у меня связаны очень такие воспоминания добрые, потому что мой профессор Николай Петрович Охотников, с которым я занимался уже потом, после того, как я вернулся и приезжал к нему в Петербург заниматься, проживая на Западе, он отказывался долго заниматься с женскими голосами, сетуя на то, что он не знает репертуара правильного, он не может показать, как надо в правильной тесситуре, в правильной октаве. Он очень был придирчивым человеком к себе. Он очень боялся навредить кому-то. Он очень был добрым и хотел, чтобы каждый человек, который приходит к нему на урок, унес абсолютный максимум знаний за те 45 минут, час, который находится с ним. Поэтому Николай Петрович преподавал в большинстве своем басам и баритонам, иногда тенорам, но немного. А в принципе, конечно же, вокальная техника, она одна. И когда через 20 лет занятий ты начинаешь нащупывать эту эссенцию вокального пения, ты понимаешь на самом деле, как все это просто. То есть неважно, какой у тебя голос, физиология воспроизведения звука, она всегда одна. Это абсолютное отсутствие напряжения при подаче звука. Это некая компрессия в груди. Это пение на дыхании с расслабленными мышцами, которые не принимают участие в воспроизведении звука. И верхняя позиция – пение в голову. В принципе, вот в 4 фразах все вокальное искусство, но пойди сведи его все вместе на каждой ноте в отдельности, и потом, чтобы все это звучало слитно, ярко и однотонно как-то. Поэтому я думаю, что да, мы можем преподавать друг другу. И главное в нашем деле – это уши, потому что у нас инструмент внутри. И то, что мы слышим внутренним ухом, может отличаться от того, как это звучит снаружи. Поэтому очень важно иметь ухо, которое слышит тебя знает твой голос и может что-то посоветовать. Или просто сказать, как это звучит. А ты уже, будучи полупрофессионалом или профессионалом, уже меняешь это в зависимости от того, что ты слышишь от людей, от их мнения.
Денис, мы немножко забежали вперед, говоря о вашей работе с Николаем Охотниковым. А вот после Иерусалима вы оказались в Нью-Йорке, в Метрополитен. И что вы там пели?
Меня приняли в программу молодых певцов, которую придумал Джеймс Левайн, музыкальный руководитель и главный дирижер этого театра на протяжении 30 лет. Это он придумал эту концепцию молодых певцов, которые несколько лет живут и работают плечо в плечо с реальными звездами оперного искусства. Действительно, это была такая гениальная абсолютно идея, что она прижилась по всему миру, и сейчас Академии молодых певцов есть, я даже думаю, в Сыктывкарском оперном театре в Республике Коми. Это было невообразимое время для меня, просто даже потому, что в этих стенах я познакомился с такими людьми, по записям которых я учился пению. У меня был диск Николы Гяурова с оперными ариями, с которой вместе я пел. Этот диск я привез с собой вместе в Нью-Йорк, и через год мы были в одной и той же постановке с Николой. Мой дебют был в 96-м году в опере «Федора» Джордано вместе с Мирелой Френи и Пласидо Доминго. А Френи никогда и никуда не ездила без Николы. Они последние несколько десятков лет ездили вместе по миру и пели вместе. Так вот, Никола в то же самое время пел в опере «Риголетто» партию «Спарафучили». Было ему почти 70. А я пел «Конта Чепрано». Было удивительное время для меня ходить на репетицию вместе с Николой и разговаривать с ним о вокальном искусстве. Я принес ему этот диск, с которым сказал ему Никола. Я с этим... Мы разговаривали с ним, естественно, по-русски. Он мне его очень подписал добрыми словами, с пожеланиями. Он до сих пор хранится. Еще я занимался в этих стенах с Карло Бергонци, Шерил Милсом, с Луи Квилико, с Режин Креспан, с Ренатой Скотто. Я видел Альфреда Крауса и Джон Садерленд. Я слышал, как поет Паваротти живьем на сцене. Я разговаривал с Атлантовым после его спектакля. Одним из последних он пел «Паяцев». Там я познакомился первый раз с Димой Скворостовским, который приехал в 95-м году петь Елецкого. Через 3 года мы в Лондоне вместе пели «Свадьбу Фигаро» в театре. Мы уже были знакомы с ним. Удивительное было время. Я спел массу прослушиваний, потому что туда приезжал весь мир слушать молодых певцов «Метрополита». Конечно, это был огромный такой пинок, трамплин в оперный мир. Ускорение принял от него. И звукозаписывающие фирмы, и Сейджи Озава с Олимпийскими играми в Нагано, на которые я попал и открывал в 98-м году на церемонии открытия с 9-й симфонией Бетховена. Тоже такой огромный шаг для меня был. И работа в Америке с замечательными музыкантами, удивительными по качеству оркестрами, как Чикаго или Сан-Франциско Симфони, и Лос-Анджелес Филармоникс, и Кливленд Симфони Оркестра. Вот как раз с Кливлендом связано еще одно имя. Это маэстро Пьер Булез, который дирижировал проект, опять же, записи на Deutsche Grammophon, двойной пластинки. Это симфонические сюиты «Ромео и Джульетта» Берлиоза и «Летняя ночь», цикл песен, которые мы записали вместе с Булезом в 2000 году, мне кажется, в Кливленде.
Тогда мы можем послушать фрагмент из «Ромео и Джульетты» Берлиоза. Это будет, как это, ария, да, Патера Лоренцо?
Это финал, это самый финал. Thank you.
Денис, скажите, пожалуйста, а работа с современными авторами? У нас в программе стоит фрагмент из оперы «Три сестры» Петера Этвиша, это венгерский композитор. Наверняка он давал вам какие-то рекомендации, когда вы работали над партией Соленова?
Рекомендации я бы не назвал, потому что он написал эту партию для меня. Я к тому времени переехал из Америки в Париж, и Питер до сих пор живет под Амстердамом в Голландии. Мой агент тогдашний французский Жан-Мари Полюве сказал мне, что мне нужно поехать в Амстердам к композитору, который пишет оперу для «Опера де Лион», чтобы познакомиться и чтобы он понял мой голос. Сначала в его видении было дать мне партию Тузенбаха. Но потом, услышав, как я где-то там рычу в какой-то субконтрактаве, он понял, что я должен петь партию Соленова, и Соленый должен быть убийца, всегда должен быть бас. Он просто написал эту партию для моего голоса. Здорово, что получилось так, что действительно граммофон решил приехать и записать этот наш спектакль. Кент Нагано дирижировал камерным оркестром в Яме, и большой симфонический оркестр стоял в заднем кармане на сцене. Было два дирижера, которые дирижировали двумя оркестрами. Был гениальный абсолютно хореограф-постановщик, японец Ушо Амагацу. Он один из создателей современного японского балета. Не вспомню сейчас имя, как называется это движение. Вообще вся концепция спектакля была очень японская. Вся команда постановщиков была из Японии, вся стилизация была японская. Костюмы делал Кензо Такада, ассистенты. То есть Кензо делал все, что мы носили на сцене. Это и мундиры, и женские платья. Еще что замечательно, как и концепция японского театра кабуки. Партию всех женщин исполняли контртенора. Ирина, Ольга, Маша и так далее, включая Анфису, которая бабка, они все были мужские голоса, и старуху пел бас. У него была огромная борода и две огромные седые косы до колен. И он протопопов, что-то ходил по сцене там и бурчал. Это было довольно занятно. Но опера очень получилась живая. И слава богу, что она до сих пор живет. Вот я знаю, что 2 года назад ее ставили в Буэнос-Айресе. И потому что очень много таких опер, которые пишутся и исполняются 1-2 раза, и потом мы о них забываем. Я очень рад, что «Три сестры» живут.
Слушаем фрагмент. Это, в общем, это фактически ария Соленова, но с участием Ирины. Звучит в исполнении Дениса Седова.
Насильно мил не будешь. счастливых соперников у меня не должно быть. Клянусь вам всем святым. Соперника. Я убью.
Денис, а вы же принимали участие в Олимпийских играх, которые происходили в Нагано. У нас вот такая получается японская тематика. Как да. вы туда попали, как у вас это все происходило, какие у вас взаимоотношения с Японией?
Ой, взаимоотношения с Японией какие могут быть? Я просто обожаю эту страну, я довольно много там был. За 20 лет пения последних я был в Японии, наверное, раз 5 и объездил ее всю с юга на север и за рулем, и на самолете, и на поезде. Это удивительная страна с удивительными абсолютно людьми и удивительной, очень утонченной культурой. Первый раз, конечно, это было умопомрачительно, это действо на Олимпийских играх. Тогда еще только придумали вот эту вот связь, по которой мы сейчас с вами разговариваем, Skype. И Сейджи Озава, великий японский дирижер, собрал лучших музыкантов планеты, чтобы сыграть 9-ю симфонию Бетховена на открытии Олимпийских игр. И ему подпевали хоры с 5 континентов. Из Организации Объединенных Наций, из-под Бранденбургских ворот в Берлине, с мыса Кейптауна, на ступенях оперного театра Сиднея, и из Пекина с площади Тяньаньмэнь. Плюс хор огромный на стадионе был. И, конечно, это было очень-очень забавно. Потому что мы и оркестр из Берлинской, Венской филармонии, Чикагского оркестра и Бостона, мы сидели в пустом зале на сцене, и нас передавали на табло на стадион, и звук шел на весь мир. Но мы пели пустым креслом и играли пустым креслом. Ничто нам не мешало миллиардную аудиторию озвучить. Миллиард человек. Это была самая большая аудитория, которая когда-нибудь пела.
Я думаю, что сейчас по времени мне осталось поблагодарить вас за интересный рассказ, а точнее, скажем, за интересную первую половину рассказа, потому что я надеюсь этот рассказ продолжить. Его можно будет послушать в одной из наших передач дальше. А пока, я думаю, завершить передачу надо... Ну, чем? Тогда арии Генделя.
Из первого моего диска.
С первого диска из оперы «Арио Дант». Слушаем. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас был бас Денис Седов. Программу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
Thank you. понедельник, 8 марта, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству звезд французской эстрады 60-70-х годов Делиды и Клода Франсуа.
Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs.
Tu sais.